сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пятое августа 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и, как всегда в это время, у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Так звучит 8 стих 27 главы книги притчи, которую мы с вами начинаем читать. Очередную главу, буквально латинское выражение «quotum separatum», «votum separatum», голос, звучащий отдельно, мудрость, которая обращается к нашему сознанию. И мы сегодня поговорим, точнее, начнем говорить о человеке и его месте. Начнем же мы этот разговор, пытаясь определить, о чем, собственно, состоит достоинство человека и на что это достоинство может опираться. Иначе говоря, мы поговорим сегодня о месте человека с точки зрения его достоинства и уверенности. И вот начну я с очень любопытной цитаты, которая в 2024 году была, это цитата из работы, которая была опубликована в 2024 году в журнале «Дружба народов». Лев Анинский в этой статье комментировал роман писателя Иоанна Кросса «Полет на месте». И нам не сам роман интересен, а наблюдение Льва Анинского. Очень талантливого мыслителя, на мой взгляд. Ну вот, кажется, теперь мы наконец-то на дне пропасти. Речь о том, что человек, выпадающий в 20 веке в осадок истории, не находит внутри себя основы для сопротивления. Он может определиться в координатах, найти себе место, пристанище, стезю, угол. Но когда он находит это место, вдруг оказывается, что это место надо заполнить, обжить, а нечем. Вот знаете, что называется, не в бровь, а в глаз. Очень точно здесь, простите, сформулирована проблема современного сознания. Человек 20-го и уже 21-го века верит в свое достоинство. Может быть, слишком сильно даже верит. Кругом на рекламах его убеждают в том, что он достоин дорогого автомобиля или достойна женщина дорогой косметики и так далее. Но на что опирать это достоинство? И вот мы приходим здесь к очень серьезному вопросу. Что значит быть человеком? Мы все существуем, да, обитаем в определенном пространстве, в определенном времени. И все время идет борьба. Мы хотим занять какое-то место, и мы тратим на это время. Очень любопытно. Здесь стоит, наверное, поговорить о том, как мы вообще воспринимаем жизнь. И вот почему начать я хочу вот с самого первого стиха 27 главы книги притчи, где написано, и мудрость нас в этом убеждает. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». И здесь стоит сказать, что мудрость вообще через всю книгу притчи, да и во всей Библии, выдвигает нам некоторые постулаты, которые, наверное, математики назвали бы аксиомами, то, что не обсуждается и не доказывается, то, смиряясь с чем, разум человека обретает особенную силу. Потрясающая причем сила. Подумайте, что происходит, когда разум человека, такого как Ньютон, смиряется с данными аксиомами. Он додумывается до законов всемирного тяготения и так далее. И вот мы, наверное, должны понимать, и мы часто об этом говорим, что существует определенная разница между глаголами «быть» и «существовать». Это не одно и то же. Человека нельзя свести к тому месту, которое он занимает в пространстве, социальному положению, психологическому состоянию. Когда мы будем говорить о месте, мы будем говорить не о карьере, не об успехе. И вот, если мы говорим о человеке как личности, тайна которой уникально и неповторимо. Мы должны понимать, что личное бытие человека представляет собой особенную ценность. И вот здесь, с самых первых строк 27 главы книги «Бытия», нам предлагается принять как факт, что будущее, какое бы оно ни было, сильно в нашем воображении. Это не то место, на которое может опереться наше достоинство. Не хвались завтрашним днем. Знаете, когда люди говорят, я буду, я завтра буду то-то, я буду завтра стану кем-то. В общем, это такое повисание в пустоте. Достоинство опирается на то, чего еще нет. Когда мы пытаемся это достоинство утвердить в прошлом, мы опираемся на то, чего уже нет. И вот, наверное, правильно сказал один богослов, и, кстати, многие богословы эту фразу у разных философов по-разному выраженную читал. Единственное место, где встреча с Богом невозможна, это наше воображение. А философы, это говорят богословы, а философы говорят, единственное место, где невозможно встретиться с реальностью, это наше воображение. Встреча эта иногда невероятно болезненна для психики человека. Я имею в виду встречу с реальностью. Вот в субботу я разговаривал с подростком, который совершил тяжкое преступление. И вот он встретился с реальностью. Совершенно не то, чего он ожидал в своем воображении от своего будущего. У него были какие-то планы, были какие-то намерения, кстати, из небедной семьи, с хорошей перспективой образования. И вот вторая мысль, да, то есть следующая сразу фразу за первой, где нас призывают не хвалиться завтрашним днем, потому что мы не знаем, что он родит. Это призыв не хвалить себя самому. Пусть чужой человек тебя хвалит. Очевидно, что похвала от чужого, а иногда чужое может восприниматься и как враждебное, будет все-таки более объективным. Согласитесь, если тот, кому мы не нравимся, вдруг нас за что-то хвалит, эта похвала стоит дорого. О чем вообще мы здесь читаем? Что мы видим? Какой смысл мы здесь можем постигнуть? Мудрость очерчивает некие границы, пределы, если хотите, во времени и пространстве, в которых может проявляться человеческое достоинство. За этими пределами оно проявляться не может. Вот почему наше достоинство не в том, что будет завтра, может быть. С какой бы вероятностью мы не утверждали это воображаемое будущее. И не в том, как мы себя воспринимаем. Ни один человек сам себя адекватно до конца воспринять не может. Мы всегда окажемся себе умнее, добрее и лучше в своих собственных глазах. Нам очень трудно иногда бывает посмотреть на себя стороны. И вот тут мы переходим к очень интересной фразе. «Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?» Еще одна такая пара фраз. Параллелизм здесь очевиден. Вот эти параллельные, что называется, высказывания, по которым и идет, катится этот вагон мышления человеческого. Подумайте, как плохо было бы, если бы эти параллельные пересеклись бы. Наверное, нас ждало бы безумие в будущем. О чем это вообще? Вы знаете, я сталкивался с людьми, как правило, хотя не всегда, это люди, занимающие какое-то высокое положение относительно, начальники, даже если они командуют не такой большой группой людей, да, они почему-то видят свое достоинство в том, как они гневаются на подчиненных. Вот еще одна граница. Гнев, реакция на то, что происходит в нашей жизни, это плохая опора для утверждения собственного достоинства. Экстремальное проявление этого гнева – это, конечно, ярость. Но дальше идет ревность, которая вообще, слово такое, оно граничит со словом зависти. Кстати, один и тот же глагол стоит за еврейский, за обоими этими русскими словами. Вспомните, как авторы Евангелия цитируют Ветхий Завет, когда Христос опрокидывает столы в храме торгующих. «Ибо ревность по дому твоему снедает меня». Люди ревнуют. Ревнуют по делу, по правде, ревнуют своих жен. И это переходит иногда границы и превращается в зависть. А ревность – чувство, которым очень трудно, почти невозможно управлять. Давайте вспомним знаменитого шекспировского Отелло. А «Песня песней» Соломона, удивительная поэма любви, в самом финале утверждает, что ревность люта, как преисподняя. Ревность, как желание обладать тем, чего у нас нет. Ревность, как страх потерять то, что у нас есть. Человеческий гнев не творит правды Бога, как утверждает апостол Иаков в своем соборном послании в 1 главе в 20 стихе. А это значит, что гнев – плохая опора для выражения человеческого достоинства. Знаете, вот в легкой атлетике для того, чтобы бежать или прыгать в длину, например, в высоту, нужно очень хорошо оттолкнуться. Тогда можно далеко прыгнуть, взять быстрый старт при беге. И в этом смысле гнев очень плохая опора для старта. Да, я имею в виду, ведь сколько попыток изменить общество просто, когда люди опираются на недовольство тем, что сегодня происходит, например, возьмите 19 век, который потом перешел в этот кошмарный 20 век с его потоками крови. Люди отталкивались от гнева на несправедливость, которая в жизни плохая опора. И вот смотрите дальше, как удивительно последовательно развивается мысль. Как наше мышление учится покорности и направляется в русло здравого смысла. Потому что здоровье души, что может быть важнее этого? И 5 стих книги, 27 главы книги Притчи утверждает, что открытое обличение лучше скрытой любви. Есть чувства, которые не стоит держать при себе. Но, наверное, надо учиться правильно их выражать. И в этом смысле прямота и искренность ценятся всегда. Хотя сдержанность проявлений своих чувств нам так иногда необходима. Есть люди, которые при общении удивительным образом царапают душу, как я иногда выражаю, да, говорят грубо, не сдержанно. Но если вслушаешься в то, что они говорят по существу, они правы. И в этом смысле они гораздо лучше тех людей, которые вроде бы любят и уважают вас, но об этом вам никогда не говорят. Так вот, еврейское слово, которое переводится на русский в 5 стихе 27 главы книги «Притчи» как «обличение», может иметь широчайший спектр значений. От спора в суде до дружеского упрека обозначает это слово. О чем же это идет речь? Не о том, насколько правы наши обличающие, а о том, насколько мы открыты правде в словах упрека к нам направленного. И вот здесь перед нами встают две крайности в проявлении человеческого достоинства. Да? Крайности, от которых нас пытается уберечь мудрость Бога. А я напомню, мудрость Бога есть не что иное, как искусство хождения перед Богом, как утверждали отцы церкви. Так вот, эти две крайности – это открытость и замкнутость. Если люди чрезвычайно открытые, да, как о таких говорят, душа нараспашку, есть люди замкнутые. Никогда не поймешь до конца, что человек чувствует, как он думает и так далее, и так далее. Мудрость учит нас, я опять прихожу к этому слову, часто употребляемому, равновесию. Качество внутренней жизни невозможно без равновесия. И вот есть это равновесие между открытостью и замкнутостью, между грубой откровенностью и хорошо скрываемой ненавистью. Стоит помнить, что искренних людей нужно ценить. Они говорят то, что думают. Но все-таки надо быть осторожным, потому что люди далеко не всегда думают, что они говорят. Вот почему, искреннее от любящего укоризны, как говорит следующий стих, а поцелуй предателю лжив. Кто же из нас не знает эту правду о поцелуе Иуды? И вот посмотрите, как еще дальше идет это русло, в которое направлено проявление человеческого достоинства. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое, сладко. Ну, давайте вспомним огромное количество поговорок. Голод не тетка, да? Голодные люди едят то, что дают, даже если им это не нравится, когда хочется есть недоразборчиво. А сытые начинают капризничать. Вспомним знаменитый фильм «Белое солнце пустыни», где один из героев с отвращением смотрит на огромную миску с черной икрой перед ним стоящим. Кто из нас, смотревший этот фильм, не позавидовал этому герою и не удивился его фразе «Опять эта икра, сколько можно?» О чем здесь идет речь? Опять-таки о том же самом пресловутом равновесии. Вот оно, человеческое достоинство. Есть пресыщенность, которая в итоге отвергает полезное и вкусное, ей это надоедает. И есть голодные души, которые едят, что попало. Это, кстати, вот в чтении иногда видно. Я вижу, подростки вдруг начинают в следственных изоляторах читать, что попало. Вот приходится как бы их направлять советами, чтобы они ерунду всякую не читали. Да? И вот по-разному чувствуют и думают, сытые и голодные. Вот почему, да, знаменитая фраза о том, что сытый голодного не разумеет, очень уместно, как уместен и старый-старый анекдот, когда богатый человек встречается со своим старым школьным другом, который в нищете живет, и они делятся новостями друг с другом, и богатый сетует на трудную жизнь, на то, что у него очень много дел, он купил новую яхту, у него личный самолет забарахлил или еще что-нибудь, и потом спрашивает у бедного: ну а ты-то как? Тут говорит: а я не ел 3 дня. На что богатый отвечает: ну что же ты, надо себя заставить. То есть ему в голову не приходит, что человек не ест, потому что ему не на что купить еду. А для него все связано с аппетитом, а не с настоящей потребностью. К чему я все это говорю, так последовательно, медленно излагая эти мысли? Потому что наше представление о человеческом достоинстве всегда субъективно и ограничено. Более того, мы пытаемся загнать его об это прокрустово ложе времени и пространства, социального положения, психологического состояния, чего угодно. И уж если говорить о вкусе, то это всегда понятие еще более субъективное. Все же мы знаем, что на вкус и на цвет товарищей нет. И все-таки мудрость и здесь говорит нам об этих крайностях. Отвращение к чему-то, которое исходит из сытости, это дурное состояние. А голод иногда заставляет людей есть, что попало. Я уже не говорю об этих страшных случаях, описанных и в Ветхом Завете, как при осаде Иерусалима люди ели собственных детей. Тоже повторялось в 70-м году после Рождества Христова при осаде императором Рима Иерусалима. И то же самое повторялось у нас во время так называемого Голодомора. Но что, если мы пойдем дальше? Глубже, если так можно выразиться, очевидной правдой о том, что сытый голодного не разумеет, и что на вкус и цвет товарищей нет. Довольство или недовольство само по себе аргумент слабый там, где речь идет о человеческом достоинстве. Я напомню, это ценность бесконечная, бессмертной души человека. А стало быть, опора, и об этом, кстати, говорил великий психоаналитик Виктор Франкл, опора для человека, она всегда вневременная и безвременная. И дело не в том, чем мы недовольны, и не в том, что доставляет нам удовольствие. А вот здесь мы подходим к ключевой фразе 27-й главы книги Притчи, которую с самого начала прочли. Прочтем ее еще раз. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». Вот интересно. Мы слышали, наверное, я часто цитирую поговорки, они иногда помогают, упрощают, скажем так, понимание, да? Не место красит человека, а человек место, да? И все же смысл этой фразы, наверное, глубже. Вот всматриваешься в нее своим умом, как в глубокий колодец, наполненный чистой водой. Здесь очень интересен еврейский глагол, который переведен на русский как «покинуть». Он описывает, по сути дела, возвратно-поступательное движение. То есть речь идет не просто о каком-то однозначном движении в одном направлении, это движение туда-сюда. То есть представьте птицу, которая не просто улетела раз и навсегда, а она улетает из гнезда, потом обратно прилетает. Ну, например, чтобы кормить птенцов. И вот, наверное, здесь образ такой удивительно динамичный. Человек, вылетающий из своего гнезда и прилетающий туда обратно. И, конечно, место здесь – это не просто географическая точка с определенными координатами. Мы же с вами это понимаем. Нас хватает при чтении подобных текстов интуиции внутренней, чтобы догадаться. Речь идет не о доме, не о земле, не о должности, а о чем-то более серьезном. И вот я вспомнил вдруг, когда готовил эту передачу, слова нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, которые были обращены к человеку, намеревавшемуся следовать за Христом везде, куда бы он ни пошел. И ему Спаситель отвечает, Евангелие от Матфея, 8 главе, 20 стихе. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что значит свое место? Люди столько времени тратят на то, чтобы найти место в жизни, как говорят. А я вот тут задумался, а есть ли оно у нас, это место в жизни? Вот так, по большому-то счету. Свое место. И вспомнил я опять последние беседы Христа с учениками, которые так удивительно описал апостол Иоанн. Перед тем, как его арестуют, перед тем, как будет эта молитва в Гефсиманском саду, когда капли кровавого пота будут падать с лица Христа на землю. Перед этим он говорит потрясающие слова ученикам. «Я иду приготовить вам место», говорит он опечаленным людям. И вот вспомним теперь послание к евреям, 13 главу, 14 стих, где автор утверждает: у нас нет здесь Родины. А в послании филиппийцам апостол Павел говорит, что наше жительство на небесах. И вот здесь перед нами совершенно иная динамика и иной смысл. Временные гнезда, места, куда мы приходим, откуда уходим, должности, положение в обществе. Все это не навсегда. А Господь говорит ученикам: «Я ухожу приготовить вам место». И дальше из всего контекста того, что говорит Господь, становится понятно, что вся судьба человека, его жизнь – это подготовка к бытию в том месте, которое готовит для нас Господь вечность. Он уходит, чтобы приготовить нам место. Их Дух Святой готовит нас для этого места. Существует, вы знаете, когда вы читаете эти строки, вы понимаете, что существует некая надисторическая память, как говорит Тилих, как говорил Честертон в свое время. Память о том, что было, когда нас не было. Честертон говорит, что мы помним, что упали, и это было очень высоко. Мы не помним, как давно, но мы помним, что упали, и падение это было страшно. Мы помним. И вот это слово «место» должно как-то у нас ассоциироваться с тем, куда мы должны вернуться, с тем, откуда мы пришли на эту планету. Но давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пятое августа 2025 года, 12:31 в Москве, Теос Медиа. У вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу притчи. И чтение это, в общем, подходит к концу. До конца этого года мы закончим читать книгу притчи. И, наверное, во всяком случае, я так полагаю, надеюсь, сможем прийти к чтению последней книги Библии, книги Откровения Иоанна Богослова. Так вот у меня на сердце лежит, чтобы именно эту книгу с вами вместе читать в этих прямых эфирах. А давайте вернемся к тому, на чем мы остановились перед тем, как уйти на небольшую паузу. Мы говорили с вами о человеке и его месте, и мы говорили с вами о достоинстве и уверенности, о том, на что может опираться достоинство человека. Говорили о неких границах, в которых это достоинство может проявляться, о крайностях, в которые впадают сытые и голодные, довольные собой и недовольные ничем. О многом мы с вами успели поговорить за эти первые 30 минут этого прямого эфира. И вот мы перед тем, как уйти на паузу, сказали о том, что Господь уходит, говоря с учениками, чтобы приготовить место. И Дух Святой, который изливается в наши сердца, Он дает нам эту удивительную надежду. И мы понимаем, что вся наша судьба – это подготовка к тому месту, в которое мы уходим. Как говорил Клайв Льюис, что вся эта земная жизнь всего лишь навсего настройка инструментов. Надо историческая память. Память о том, что было, когда нас еще не было на этом свете. Говорят, она у младенцев очень сильна. Не знаю, с этим трудно спорить. И невозможно опровергнуть. И вот смотрите, как вот это человеческое достоинство, бесконечная ценность бессмертной души человека начинает проявляться во времени и пространстве под руководством мудрости, которая готовит нас к вечной жизни. И здесь важно все. И дружеский совет, и враждебные обстоятельства, и неприятное указание чужих людей на наши недостатки. Тут все служит этой определенной цели. Мы как будто находимся, как говорил Микеланджело, он так считал, себя он видел как кусок камня в мастерской скульптора. И он ощущал эту боль, когда Господь, по его мнению, отсекал от него лишние куски. И вот здесь мы приходим, наверное, к пониманию того равновесия, которое нам так необходимо. Еще две крайности, которые проявляются, пожалуй, в общении с друзьями. И об этом говорит... Говорят следующие стихи книги притчей. «Не стоит пренебрегать друзьями и родственниками, равно как и быть навязчивыми». Вот это, да, отстраненность и навязчивость. Опять две крайности. Бывают такие люди, которые приходят в гости, когда их не зовут, и слишком часто. Они надоедают, если уж говорить мягко. Бывает наоборот, люди, которые не звонят и не приходят, и нам как-то, ну, неловко с ними общаться, так хочется иногда с ними побеседовать, а они недоступны. Смотрите, и дальше мы идем по этому руслу смысла. Предусмотрительные люди всегда благоразумны. Если есть возможность что-то предусмотреть, это нужно делать. И речь идет не о том, о чем мы говорили в самом начале, не о похвальбе будущем, потому что мы не знаем. Не знаем, что нам родит завтрашний день. Но мы можем, предполагая какие-то неприятные обстоятельства, быть предусмотрительным. Да и по отношению к хорошим обстоятельствам. Когда мы понимаем эту ответственность. Потому что неопытные идут вперед и наказываются. Человек пошел в поход и не взял с собой правильную обувь и натер себе мозоли. Он был непредусмотрителен, потому что ему не хватало опыта. Не стоит, совсем не стоит опираться на чужое мнение, уж тем более брать на себя ответственность за чужую жизнь и за чужие долги. Мы об этом достаточно много говорили в других передачах, и поэтому 13 стих 27 главы книги Притч я не буду особенно комментировать. И здесь смотрите, как интересно. Громкая похвала и неуместная, она может повредить человеку куда больше, чем незаслуженная ругань. Вот интересно. Встречались мне люди, которых все подряд хвалили непонятно за что и громко. В общем, они потом становились странными, и поэтому любое слово о каких-то недостатках воспринималось ими как личное оскорбление. И опять перед нами возникает удивительный по своей силе и очевидности образ сварливой жены, которая сравнивается с непрестанной капелью в дождливый день. Это когда у вас течет крыша. 15 стих 27 главы книги Притчи. Интересно, что в 15 главе книги Притчи, в 19 стихе, сварливая жена всегда недовольна и сравнивается со сточной трубой. Сварливую жену не спрячешь, как плохой запах. Смотрите, когда в доме, в семье, в отношениях существует вот это недовольство, давайте так скажем. И жизнь с недовольными людьми. Это когда вы живете в доме, где все время сквозняк, где все время течет крыша, где всегда плохо пахнет. Вот такие сильные образы, они, мне кажется, доступны нашим чувствам, и это правда так. И вот смотрите, сварливые, присыщенные, недовольные, они все портят погоду, влияют на то, что я считаю очень важным для роста человека, особенно для ребенка. Климат в душе, климат в доме. Представляете себе, ребенок растет в климате постоянного недовольства, им всегда недовольны. Что в итоге вырастает из него? На что будет опираться его достоинство? Вот и выходят эти дети на улицу и бросаются иногда во все тяжкие. Иногда человек обретает это чувство достоинства удивительным, непостижимым образом, находясь в присутствии Бога, в молитве. Вот интересно, как у Виктора Гюго описывается один из персонажей романа «Человек, который смеется». Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствие его не мог бы нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога. Интересно, вот наш очень талантливый писатель Виталий Семин, который пережил, был угнан в Германию подростком, вернулся после войны на родину, стал удивительным писателем, у него же великолепный роман, кстати, об этом опыте написан. Вот он в своей повести «Женя и Валентина» описывает очень интересного человека. Возможная несправедливость по отношению к нему не пугала его, потому что он в значительной мере утратил страх за себя, увидел то целое, в которое входил, незначительной частью. Вот я буду завтра беседовать с подростками в следственном изоляторе о счастье. О счастье как возможности причастности к целому. Вот оно, человеческое счастье. Вот оно, опора для нашего достоинства. Мы живем с вами, к сожалению, во время, когда героями нашего времени, в кавычках, стали чиновник и бизнесмен. Удивительный парадокс. В глазах большинства обывателей эти образы выглядят отрицательными, и тем не менее все хотят быть чиновниками или бизнесменами. И дело не в каких-то высоких принципах. И вот это подчеркивает Андрей Столяров в своей статье «Герои нашего времени». Опять-таки в журнале «Дружба народов» в ноябре прошлого года эта статья была опубликована. Очень интересно. И вот Столяров говорит, что это не только герои, не столько герои, сколько антигерои нашего времени. Они дискредитируют и разрушают настоящее. И еще точнее, правильнее было бы назвать их функционерами. Это люди, как винтики, нашедшие себе место в каком-то механизме, в котором нет ничего личного. И они вот эту тайну личного бытия через эти механизмы пропускают, и в итоге на выходе мы имеем каких-то бездушных людей. И об этом много было написано в свое время. В любом государстве, в любой стране, в любое время мы видим, возьмите заметинский роман «Мы», того же Джорджа Орла и так далее, с его антиутопией, да, вот это вот проблема, в котором человек пытается создать справедливый порядок, но при этом уничтожает эту тайну личности. Это как борьба с сорняками, можно ведь и пшеницу вместе с плевелами погубить. И вот давайте мы будем потихонечку подводить итоги сегодняшнего разговора о человеке и его месте, о достоинстве и уверенности. И скажем вот что. Очевидно, существует некое несоответствие. Вот эти образы, они все об этом говорят. Несоответствие между тем, кто мы есть в этом мире, и тем, какими мы хотим и должны быть вообще в принципе. Уверен, что каждый человек, может быть, не всегда, не каждый день, но время от времени чувствует свою вот эту неадекватность времени. Он чувствует, что здесь нет для него места. Как бы он ни пытался здесь устроиться. И вот здесь мы приходим к этому удивительному осознанию того, что мудрость, во-первых, не ищет опоры в завтра, да, как у Чехова, да, завтра, или у него было слово «потом», которое никогда не наступает. Гнев, в том числе на обстоятельства жизни, на людей вокруг, на события какие-то, это плохая опора для движения вообще и для утверждения своего собственного достоинства. Притворство, подло, ощущение голода или сытости всегда двусмысленно. Голод угнетает, сытость развращает. Вот страшно иногда смотреть на сытых идиотов, правда. Тут стоит задуматься. Стоит задуматься о том, что борьба за хорошее и удобное место под солнцем иногда приводит к очень плачевным результатам. не говоря уже о двусмысленности цели самой, найти место в этой жизни, да, стоит вспомнить, какими только средствами люди не пользуются, чтобы этой цели достичь. И вот это знание о том, что наш дом не здесь, как удивительно об этом апостол Павел говорит в 4 и 5 главе 2 послания к Коринфянам, оно должно нас обнадежить. Мы знаем, что по мере того, как внешний человек тлеет, внутренний каждый день обновляется. Поэтому, говорит апостол Павел, мы взираем не на внешнее и временное, а на внутреннее и вечное. Наверное, поиски своего места, профессии, призваний, отношений, географического места, в конце концов, имеет место в этой жизни. Но это не все, и уж точно не главное, что мы должны найти. И здесь все начинается с того, вспоминая, что же послание к римлянам, да, первая глава. Там удивительная фраза апостола Павла, 28 стих. «Поскольку они не имели Бога в разуме». Вы знаете, иногда в мышлении людей места для Бога нет. И вот, наверное, важнее, гораздо важнее наших поисков места в жизни это позволить дать место Богу в наших мыслях, в наших чувствах, в нашем сердце. Очень часто мы читаем в Ветхом Завете, особенно в хрониках, вот эту фразу «но Бог», которому автор этих хроник дает место. Но Бог, вот человек то, человек сё. Люди делают всякие вещи, ужасные. И, наверное, мы ищем место свое в творчестве, в профессии, в обществе, в любви, в дружбе. Но все это хорошо ровно до той степени, пока в нас остается место для Бога. В молитве, в чтении Писаний, как бы это банально ни звучало, 1.5-2 часа в день вот этого осознанного общения со смыслом, которое в слове содержится. Вот почему я еще раз напомню слова Спасителя, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, я добавлю, даже тогда, когда вы не находите себе места в этой жизни. Это такая фраза. Человек места себе не находит. Он расстроен, угнетен. Веруйте в Бога. И в меня веруйте, говорит Спаситель. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где и я. Что может нас утешить, кроме как вечная перспектива? Никакое воображение, а никакая действительность не заменят нам правды этих слов. Поэтому оставляю вас, дорогие слушатели, с этой мыслью о том, что надо находить место для Бога в наших мыслях и чувствах, для радости и света, иногда обличительных. И они куда лучше укоризны от любящего нас Бога, чем лживые поцелуи от ненавидящего нас мира. И хочется пожелать нам всем вот этих мыслей и чувств и обретения опоры в понимании своего собственного достоинства, потому что нужно ведь учиться уважать себя. Без этого никак. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.